Белый котик. Все это случилось много лет тому назад на острове Святого Павла, в месте, которое называется Северо-Восточный мыс, далеко-далеко в Беринговом море. Зимний королек Лимершин рассказал мне эту историю, когда ветер прибил его к оснастке шедшего в Японию парохода. И я отнес его в каюту, согрел и несколько дней кормил, так что, наконец, он мог опять улететь на остров Святого Павла. Лимершин – странная птичка, но он умеет говорить правду. Северо-Восточный мыс посещают исключительно по делам, а настоящее дело там бывает только у котиков. И в летние месяцы они сотнями и сотнями тысяч приплывают к его берегам из холодного Северного моря. Для котиков нигде в море нет таких удобств, как у берегов Северо-Восточного мыса. Морской ловец отлично знал это и с наступлением весны несся к берегам Северо-Восточного мыса и целый месяц бился там со своими товарищами за хорошее место на берегу поближе к морю. Ему уже минуло 15 лет. Это был крупный серый зверь с мехом, образовавшим почти гриву на его плечах и с длинными злобными клыками. Поднимаясь на своих передних ластах, он возвышался больше, чем на 4 фута над землей, а если бы кто-нибудь решился его взвесить, он потянул бы почти 700 фунтов. Все тело этого котика покрывали шрамы, следы жестоких боев, но он всегда бывал готов снова драться. Морской ловец склонял голову на бок, точно боясь взглянуть в глаза своему врагу, потом, как молния, кидался на него. Когда крупные зубы морского ловца впивались в шею его противника, тот, конечно, мог вырваться, если находил в себе на то силы. Только морской-то ловец не помогал ему в этом отношении. Зато морской ловец никогда не преследовал побежденного. Это было против правил берега. Он только желал получить место подле моря для своей детской. Однако ввиду того, что 40 или 50 тысяч котиков каждую весну стремились к тому же, виск, плеск, рев, вой и шум на берегу сливались во что-то страшное. С небольшого холма, называемого холмом Гутчинсона, вы могли бы видеть пространство в 3,5 мили, все покрытое дерущимися. Волны прибоя усеивали головы котиков, спешивших к земле тоже ради борьбы. Они дрались среди прибрежных камней, дрались на песке, дрались на истертых гладких базальтовых камнях, детских, потому что были так же тупы и несговорчивы, как люди. Их жены являлись только в последних числах мая или в начале июня. Они не желали быть растерзаны. Молодые 2-, 3- и 4-летние котики, которые еще не обзавелись хозяйством, миновали ряды дерущихся, около полумили проходили вглубь острова и целыми легионами принимались играть на песчаных дюнах, уничтожая все зеленое, что только вырастало из земли. Их называли холостяками, и, может быть, на одном северо-восточном мысе собиралось около 200 или 300 тысяч таких молодых котиков. Однажды весной Морской ловец только что закончил свой 45-й бой, когда матка, его нежная жена с кроткими глазами, вышла из моря, а он схватил ее за шиворот, опустил на свой участок и ворчливо сказал: «Как всегда, опоздала. Где ты была?» В течение тех 4 месяцев, которые морской ловец оставался на отмелях, он ничего не ел, а потому бывал обыкновенно в дурном настроении. Матка знала, что ему не нужно отвечать. Она огляделась кругом и нежно промурлыкала: «Как ты заботлив! Ты опять занял прежнее место?»
«Я думаю, занял!» — сказал морской ловец. «Посмотри на меня!»
Он был весь исцарапан. Из его тела кровь сочилась в местах в 20. Один его глаз почти совсем закрылся, а бока были в лохмотьях. «Ах, вы мужчины, мужчины!» — сказала матка, обвивая себя задним ластом. «Почему это вы не можете быть благоразумны и спокойно занимать места? Право, можно думать, что ты дрался с касаткой-убийцей китов».
«С половины мая я только и делал, что дрался. В нынешнем году берег наполнен до противности. Я встретил, по крайней мере, 100 котиков с луканонской отмели, которые отыскивали пристанище. Почему это никто не хочет оставаться в своих собственных областях?»
«Я часто думала, что мы были бы гораздо счастливее, если бы устроились на острове Выдры, а не оставались в этом густонаселенном месте», — заметила матка.
«Ба! На остров Выдры плавает только молодежь. Если бы мы отправились туда, все подумали бы, что мы боимся. Нам необходимо заботиться о сохранении приличий, моя милая».
Морской ловец гордо втянул голову в плечи и несколько минут притворялся, будто он спит, а между тем все время наблюдал, нельзя ли подраться. «Теперь, когда на земле уже собрались все котики и их жены, вы могли бы за несколько миль от берега услышать в море их шум, покрывавший громкий прибой волн. На берегу было более 1 000 000 котиков. Старые котики, маленькие котики, их матери и холостяки. Они дрались, ссорились, кричали, ползали и играли, уплывали в море, толпами и полками возвращались к суше, лежали на каждом футе берега, насколько мог видеть глаз, бригадами шныряли, пронизывая туман. Здесь почти всегда туманно, за исключением тех дней, в которые на короткое время выходит солнце и всему придает цвет жемчуга или радуги. Детеныш матки, котик, родился в разгар смятения. Он весь состоял из головы и плеч и смотрел бледными водянисто-голубыми глазами все, как подобало новорожденному детенышу. Тем не менее, в его шерстке было что-то, что заставило матку очень внимательно присмотреться к нему. «Морской ловец», — сказала она, помолчав, — «наш маленький будет белый».
«Пустые прибрежные раковины и сухие водоросли», — фыркнул морской ловец. «В мире никогда не бывало белого котика».
«Я не виновата», — сказала матка. «Но теперь будет». И она запела тихую воркующую песенку, которую все матери поют своим детенышам-котикам. «Не плавай, пока тебе не минет 6 недель, не то твоя голова погрузится в воду». И так далее. Конечно, сперва маленькое существо не понимало ее слов. Котик возился и играл подле своей матери и научился быстро уходить прочь, когда его отец дрался с другим котиком, и бойцы с громким ревом катались по скользким камням. Матка отправлялась за едой в море и кормила детеныша только через день. Но тогда он жадно бросался на пищу и ел столько, сколько мог съесть. Раз котик прошел подальше, вглубь острова, и встретил там десятки тысяч своих сверстников. Они играли, как щенята. Засыпали на чистом песке, просыпались, снова начинали возиться. Взрослые не обращали на них внимания. Холостяки держались на своем участке, а потому у малюток было много времени для забав. Возвращаясь с рыбной ловли в глубоком море, матка прямо направлялась к месту их игр и принималась звать котика голосом овцы, призывающей своего ягненка, и ждала, чтобы он откликнулся. Едва услышав его бление, она прямиком двигалась в его направлении, сильно ударяя о землю своими передними ластами и расталкивая головой малышей, которые падали вправо и влево от нее. Несколько сотен матерей всегда отыскивали своих маленьких вместе их игр, и юным котикам порядочно доставалось от них. Но матка справедливо говорила котику: «Пока ты не лежишь в грязной воде и не худеешь, пока жесткие песчинки не попадают в царапины или порезы на твоем теле, пока ты не плаваешь в бурю, с тобой ничего не случится». Маленькие котики плавают не лучше маленьких детей. Когда котик в первый раз вошел в море, волна унесла его на такую глубину, где он мог утонуть. Его большая голова погрузилась в воду, его маленькие задние ласты поднялись вверх совершенно так, как матка говорила ему в колыбельной песне, и если бы следующая волна не кинула его обратно, он утонул бы. После этого он научился так лежать в луже на отмеле, чтобы набегающие волны покрывали его и поднимали. В это время он загребал воду ластами и смотрел, не подходят ли большие волны, которые могли бы ему повредить. 2 недели учился он работать своими ластами, и все это время то входил в воду, то выходил из нее. С криком, похожим на кашель, или хрюканьем выползал на берег повыше и спал, как кошечка на песке. Потом опять отправлялся в море и, наконец, понял, что его настоящая стихия – вода. Теперь вы можете представить себе, как он веселился со своими товарищами, то ныряя под морские валы, то поднимаясь на гребень водяной гряды, то выходя на землю среди шипения воды и разлетающихся брызг, когда большой вал, крутясь, набегал на отмель. Порой, стоя на хвосте, и он почесывал голову, совершенно как старые котики, или играл в игру «Я король замка», на осклизлых, покрытых водорослями скалах, едва выдававшихся из воды. Время от времени котик замечал подплывающий к берегу тонкий плавник, похожий на перо крупной акулы, и знал, что это убийца китов, касатка, который поедает молодых котиков, когда может добраться до них. И котик, как стрела, мчался к отмели, а плавник медленно удалялся. В конце октября целые семьи и стаи котиков стали покидать остров Святого Павла, направляясь в открытое море. Бои из-за места прекратились, и холостяки теперь играли, где им вздумается. «В будущем году, — сказала котику его мать, — ты будешь холостяком, а пока тебе нужно научиться ловить рыбу». Они вместе пустились по Тихому океану. Матка показала котику, как надо спать на спине, прижав плавники к бокам и выставив носик из воды. В мире нет колыбели спокойнее длинных, гладких, качающихся валов Тихого океана. Когда котик почувствовал легкий зуд во всей коже, матка сказала ему, что он начинает понимать воду, что этот зуд и покалывание предвещают наступление дурной погоды и что, значит, ему нужно плыть во всю силу и уйти подальше. «Скоро, — сказала она, — ты будешь также понимать, куда именно надо плыть. До поры же до времени следи за морской свиньей дельфином. Он очень умен». Целая толпа дельфинов ныряла и неслась, разрезая воду, и маленький котик помчался за ними. «Почему вы знаете, куда надо плыть?» — задыхаясь, спросил он.
Вожак выпучил свои белесоватые глаза и нырнул в глубину. «У меня зуд в хвосте, малыш», — сказал он. «А это обозначает, что позади меня буря. Вперед! Когда ты будешь южнее стоячей воды», — он подразумевал экватор, «и у тебя поднимется зуд в хвосте, знай, что перед тобой буря, и поворачивай на север. Вперед! Я чувствую, что вода здесь очень опасна».
Это одна из тех вещей, который узнал котик, а он постоянно учился. Матка сказала, что ему следует плыть за треской и палтусом вдоль подводных мелей, научиться обследовать обломки судов, лежащие на сотню сажений под водой, проскальзывать точно ружейная пуля в один иллюминатор затонувшего корабля и вылетать из другого, как это делают рыбы, танцевать на гребнях волн, когда молния бороздит небо, и вежливо махать одним своим ластом, летящим по ветру короткохвостному альбатросу и морскому соколу, выскакивать из воды на 3 или 4 фута, как дельфин, прижимая к бокам ласты и изгибая хвост, не трогать летучих рыб, потому что они состоят из одних костей, на полном ходу и на глубине 10 сажений отрывать зубами лакомый кусочек спинки трески, никогда не останавливаться и не смотреть на лодку или корабль, особенно же на гребную шлюпку. Через 6 месяцев котик не знал о рыбной ловле в открытом море только того, чего и знать не стоило. И все это время ни разу не вышел на сушу. Но однажды, когда котик дремал, лежа в теплой воде где-то невдалеке от острова Хуана Фернандеса, он почувствовал леность, которую ощущают люди, когда весна забирается в их тело. В то же время ему вспомнились славные твердые берега северо-восточного мыса за 7000 миль от него, игры его товарищей, запах морской травы и рев котиков во время боя. В ту же самую минуту он повернул к северу, торопливо поплыл в этом направлении и скоро встретил десятки своих товарищей, которые все спешили туда же. Они сказали: «Здравствуй, котик! В этом году мы холостяки, можем протанцевать огненный танец среди прибрежных камней Луканона и поиграть на молодой траве. Но откуда ты взял такой мех?»